Мы изучали первое послание к Коринфянам, теперь вот второе, да, и мы вот говорили, что вот в начало всегда Павел, вот интересно, я обращаю внимание, у Коринфян было много проблем, вот много у них было проблем прямо, и, но Павел всегда видел вот эту их позицию в Боге, всегда их этим поддерживал. Он говорит, что церковь Божья, да, мы кто? Можем мы про себя сказать, что это церковь Божья? Или здесь просто какой-то клуб? Библию изучает, ну, церковь Божия, ну, нельзя так сказать. Ну, вот там, да, это церковь Божия, да. Кстати, коринфяне, они тоже не собирались в каких-то там красивых зданиях, они собирались вообще по домам, да. Вот. Но так Бог считал, и Павел, конечно, это видел. И мы должны понимать, что это церковь Божия, да. Мы сюда приходим, здесь церковь Божия. Здесь, ну, люди, они несовершенны, да. Так же, как коринфяне были несовершенны, и мы несовершенны, да. Но нас может посмотреть, это люди Божьи, да. Но именно так Бог нас смотрит. Вот это жизнь по благодати, да. Павел понимал эту благодать. Мы должны на себя так смотреть, и, конечно, на других, и на наше собрание. Это церковь Божия, так? Находясь в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахае. Ну, Ахае – это вот часть вот этого полуострова Южной Греции сейчас, да, и тогда была. Вот все верующие, да, призваны, они, Павел их называет святыми. Да. Вот вы знаете, как сейчас иногда происходит, святого называют какого-то, ну, апостол святого, послание, второе послание говорит святого апостола Павла. Ну, понятно, Павел, конечно, он святой. Или вот тот на иконе, вот он святой, да. А я-то что, да? Но в Новом Завете вот это было ясное учение, что через веру, потому что это по благодати, каждый верующий, он является святым. Аминь. И мы должны помнить, конечно, благодарить за это Бога. Вот это вот Церковь Божия. Вот мы здесь святые по благодати. Ну и, конечно, раз мы Церковь Божия, раз мы святые, благодать вам и мир. У нас есть мир с Богом, потому что кровь Христа, она нас омыла, да? Благодать вам. Вот мы на конференции мужской тоже о благодати много говорили. И нам всегда хорошо вспоминать, что Бог избрал нас. Бог благословляет нас не из-за наших заслуг, а потому что у нас Отец. Он нас любит. Он нас избрал. Это очень потрясающе понимать вот эту Божью благодать. В ней надо стоять, потому что она иногда кажется слишком хорошая. И в ней надо возрастать тоже, да? Итак, вот эта вот благодать, так что вот что Бог хочет сказать мне, что Бог хочет сказать вам сегодня. Вот вы пришли, вы, может быть, чувствуете себя не очень духовно, потому что вы Библию целую неделю не читали, да? Вы, может быть, молились всего 5 минут за всю неделю, или, может быть, вы чего еще хуже сделали, покаялись, и теперь думаете, ну да, Бог простил, но что Он мне говорит? Благодать и мир, да? Искреннее сердце Бог, Он всегда принимает и восстанавливает свое общение. Это не от наших заслуг. И вот благодать, она подразумевает то, что Иисус взял и устранил всю ту стену, которая разделяла нас с Богом. Иметь мир с Богом, ну что может быть лучше? Что может быть лучше? Иметь мир с Богом, у которого источник всей радости, источник, ну, всех ресурсов, да, здоровья, благосостояние вечной жизни. Ну вот все, все, все мечты с Богом рано или поздно они сбудутся. И вот мир с Богом иметь. Ну что может быть лучше, да? И вот Павел напоминает это Коринфянам, потому что именно Бог хочет донести это до людей. Напоминает нам. Что Бог обо мне думает? Сын мой, дочь моя, благодать и мир тебе. Третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Благословен Бог. Благословен Бог, да. Когда и Отец, да, вот когда понимаешь, вот Стеша маленькая, вот у меня Сема маленький, вот вы видите, я его беру на руки, да, или вот родители, ну, Ваня берет, да. Ну, вот маленький ребенок, да, представляете, отец и маленький ребенок, да, какая любовь, какая связь, да. Неужели Бог меня так любит? Неужели вот, наши дети нам нравятся, да, нам нравится с ним проводить время, да? Неужели Богу я нравлюсь Богу? Ну как я могу нравиться? Я сам себе не нравлюсь, да? Бог любит, и мы ему нравимся. Это потому что это благодать, то, что Христос сделал на кресте, этого было достаточно устранить все проблемы в взаимоотношениях с Богом. И когда ты понимаешь, что вот Бог так любит, я Ему нравлюсь, ему хочется быть со мной, помогать, научать меня, тогда просто хочется сказать: благословен Бог, благословен Бог. Ты мой отец, слава Богу. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, да, милосердный Отец у нас. Бог всякого утешения. Вот давайте над этим мы сейчас сконцентрируемся. Бог всякого утешения. Но это что подразумевает? Ну, такая серьезная, трудная тема. Это подразумевает, что раз нужно утешение, значит, есть скорбь, да? Если бы не было скорби, тогда и не нужно было бы утешение. Всего утешения нам не нужно. Это подразумевает, что, как Иисус сказал, что в мире будете иметь скорбь. Братья и сестры, мы будем иметь скорбь. Если мы хотим следовать за Христом, рано или поздно мы будем это испытывать. Может быть, сейчас вам нужно утешение. Может быть, сейчас у вас как бы такая светлая полоса. Ну, слушайте, это понадобится вам в будущем, потому что темная полоса, скорее всего, тоже придет. Да? Может быть, вы вспоминаете какое-то прошлое, оно уже прошло, но вы вспоминаете, что я там вот как будто был один, вот Бог как будто меня оставил. Да? Ну, как же, а написано: Бог всякого утешения. Да? Ну, действительно, Бог всякого утешения. А? Итак, у нас нет обещания, что скорби не будет, да? Но обещание, что в этой скорби Бог будет давать утешение. Мы все сможем пройти, потому что Бог нас поддерживает, да? Не значит, что будет легко, не значит, что скорби не будет, но мы сможем пройти до той хорошей цели, которую Бог нас ведет. Мы сможем пройти. Мы не потеряем надежду. Будет утешение. Есть очень сложные вещи, которые происходят в жизни. Иногда меня просят, рассказывают ситуацию, просят меня молиться, и я даже не знаю, что сказать человеку, да? И я сам колеблюсь, верю, как Бог такое допускает? Ну, разве человек может такое вынести, да? Вот такое с ним произошло, да? Но я вспоминаю всегда вот этот стих, что это Бог всякого утешения. Я не могу утешить, вроде нет никаких слов, но Бог может утешить. И я молюсь, чтобы именно это утешение этот человек нашел и принял в своей жизни, проходя через вот какую-то скорбь, которая происходит в его жизни. Давайте 4 и 7 стих еще прочитаем. Тут тоже как раз продолжается эта тема утешения. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать, находящихся во всякой скорби, тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Утешающий нас во всякой скорби. Да? Вот Бог, Он Бог всякого утешения, и Он утешает нас во всякой скорби. Во всякой? Действительно во всякой? Действительно во всякой, да? Мы можем сказать... Вспоминая какие-то ситуации в нашей жизни, мы можем сказать: ну, Кость, я вот не чувствую утешения. Или я вот сейчас, вот может быть, у вас такая полоса, я не чувствую Божьего утешения. Вот здесь, да, написано Божье утешение, но я его не чувствую. И тут дело в том, что это утешение, оно есть, но его надо не в чувствах искать, а через веру. Вот откройте со мной Матфея 27 глава 46 стих. Иисус на кресте висит, да? Вот эта история. Иисус распят, 27:46. Матфея, да? Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Что ты меня оставил, Иисус? Вот это вот чувство. Иисус чувствует себя оставленным. И Он говорит о своих чувствах. Он чувствует себя оставленным, да? С другой стороны, и Иисус в Иоанна 16:32, откройте тоже, Он сказал. Иоанна 16:32. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Вот как раз Иисус говорит про это время, когда все Его оставят, да, когда Он будет, в конце концов, распят, да? Иисус говорит, что на самом деле я не буду все равно один. Все меня оставят, но Отец со мной будет, да? То есть такое небольшое противоречие. Там на кресте Иисус говорит, для чего отче, для чего ты меня оставил, да? Но до этого Иисус говорил, что отец будет со мной. И вот тут надо понять, здесь Иисус говорит про веру. Он понимает, что отец всегда будет с ним. А там вот эти вот чувства, он чувствует, что Иисус его, то есть, простите, что Бог Иисуса оставил. Он действительно так чувствовал, да? Вот. И как это объяснить? Бог всегда дает утешение, да, но оно не всегда находится, как бы вот мы можем найти в чувствах, мы можем почувствовать. Вот, вот у меня, когда болит голова, скорее всего, я выпью таблетку, и она мне поможет. Вот, слава Богу, таблетка, там, что там, аспирин, Тайленол, они мне всегда помогают. Да? Вот, и иногда мы думаем про боль. Через наши испытания, когда мы проходим, мы думаем, вот я сейчас помолюсь, Бог, ты должен дать мне как бы таблетку, и все, вот эта боль, она уйдет, да. Вот эта агония, вот эти мысли беспокоящие, они уйдут, да. Они не уходят. И дело в том, что в чувствах-то все равно мы можем испытывать скорбь. Но нам самое главное через веру найти это утешение и найти надежду. Иисус, когда висел на кресте, он закричал от этой боли, да. Боже, для чего ты меня оставил? Но все равно у него была надежда, что это он делает для Бога, и что Бог, он не на совсем его оставил, и что в конце концов что-то будет хорошее из этого в конце, да? И он потом сказал, в руки твою, отче, дух мой передаю. То есть Иисус именно верил, у него было вот это утешение, что Бог по-прежнему с ним, и он передает, отдает ему свой дух, свое последнее, свой выдох последний, да. То есть у него была вот эта вера, хотя боль была. И вот когда мы нуждаемся в утешении, надо понять, что не знаю, что Бог будет утешать наши чувства, но Он хочет, чтобы мы, несмотря на наши чувства, которые болезненные очень, да, Он хочет, чтобы мы через веру нашли надежду, нашли утешение в Боге, в каком-то обетовании. Понимаете? И поэтому я вот просто даю вам практический совет. Не чувствуйте, вы будете чувствовать, да, вы будете чувствовать, что Бог вас оставил, но вы верою смотрите, вот как взрослый человек, он много чего может чувствовать, но он все равно делает правильные вещи, да, которые не хочется ему вставать в 6 утра, да, но ему надо вставать, он идет на работу. Хотя он идет, и он сонный, но он это делает, да. И в результате тому, что он, ну, взрослый, зрелый человек, он живет не по чувствам, да, он и преуспевает в жизни, там добивается карьеры, семья у него, заботится, и все. Правильно? Ну, то есть взрослый человек, он умеет не по чувствам жить, а потому что надо, потому что что правильно, то, что приведет к хорошей цели. Человек незрелый, инфантильный, ленивый, он не хочу и не старается, да, и в результате и работу теряет, и, ну, не добивается успеха в жизни, ну и вообще как семьянин он не может ответственность брать, потому что ему не чувствуется, ему не хочется. Зачастую мы... Но зрелость в том, что вот духовно зрелость, то, что чувство есть, но мы все равно живем по вере, мы верим, что Бог любит, что Бог утешает, что Бог есть во всем этом определенный смысл в этих испытаниях, в этой скорби. Понимаете, какой смысл Богу допускать скорбь в нашей жизни, если мы ничего не будем чувствовать? Какой смысл в этой скорби? Тогда это же не скорбь вообще. Да. И знаете, вот, например, вы пошли гулять с маленьким своим ребенком на детскую площадку. Вот, и вы знаете, что у вас ваш ребенок сдирает, там, игрушки у всех отбирает, да? Вот. И вы его воспитываете, но он никак не понимает, что чужие игрушки нельзя отбирать у других детей. Да? И вы видите, что на игральной площадке есть другой мальчик. И вы понимаете, что тот мальчик может дать сдачу. И вот ваш сын идет там к этому мальчику, там уже хочет выхватить трактор. Вы понимаете, что сейчас будет конфликт, но вы решаете не вмешиваться. Вы решаете, хорошо, пусть посмотрим, может мой сын из этого чему-то этому научится, да? И тот мальчик там толкнул вашего сына, там ваш сын заплакал, вы его утешили, да? Но сын, ребенок, он понял, что можно получить отпор, да, что нельзя игрушки отбирать, да? То есть вы как бы оставили вот в этот момент конфликта своего ребенка, оставили, но все равно вы смотрели, правильно, вы контролировали ситуацию, где уже предел есть, да? И вот так же Бог, он как бы оставляет нас, свою помощь, да, ничего не делает, но он все равно стоит, бодрствует над нами и знает, где есть предел. Он знает, где есть предел, да? То есть С одной стороны, мы можем сказать, как Иисус: «Боже, для чего ты меня оставил?» Да, вот почему это скорбь? Да, вот псалмы, мы все это видим. Да, Давид тоже об этом говорил, он чувствовал оставленность. Да, но с другой стороны, мы можем понимать, что Бог все равно бодрствует над нами. Бодрствует над нами. И вот такая должна быть у нас уверенность, что в этом есть как раз утешение. Бог всякого утешения. Это через веру мы получаем это утешение. Понимаете? Не через чувства. Не ищите в чувствах. Хотя, конечно, есть исключения. Бывают случаи, когда вы помолились, и прямо в чувства, такие теплые чувства вас наполняют Божьей любви. И эти чувства, они как бы гасят те негативные чувства. Но это редко. В основном мы живем верой, и утешение Божие, оно в основном именно в вере, а не в чувствах. Понимаете? И вот в этом плане Бог верен. Бог действительно является Богом всякого утешения, если мы с верой принимаем это утешение. И вот если вы анализируете какие-то ситуации, где вам казалось, что Бог далек был, Бог ничего не сделал, Бог не дал утешения. Вот сказано, Бог всякое утешение, а вот я не чувствовал тогда или сейчас утешения. Да? Но на самом деле, если вот так вот веру посмотреть, проанализировать ситуацию, посмотреть, что, может быть, звонок от друга вас поддержал, это было Божье утешение. Это было Божье утешение. Да? Может быть, какой-то псалом вы читали, и, может быть, ничего особенного вы как бы не получили ответ, и вроде бы ваши чувства все равно скорбные остались. Но когда вы читали псалом, вы заметили, что там, допустим, Давид, у него такие же чувства. Он также изливает чувства, у него такие же вопросы к Богу, да. И это объединило вас как бы вот с Давидом, ну, с самой Библией, да. И хотя вы не получили облегчения, но вы почувствовали, что вы не одиноки, да. Вы почувствовали, что вот такие вот чувства, вот эта вот боль, она записана в Библии. С такой болью другие верующие до меня приходили. Это нормально. И это тоже утешение, да. То есть ты понимаешь, что ты не одинок. Ты с этими героями Библии, которые шли этой дорогой скорбной, и ты уже чувствуешь утешение, если вот так, но это надо посмотреть веру, так вот мудро посмотреть, что Бог делает, и мы увидим эти знаки, что Бог с нами, что Бог утешает нас, да, хотя скорбь и переживания, они остаются, ситуация не меняется, да, и мы переживаем, но Бог, Он является Богом всяким утешением, и мы можем найти это утешение, вот. И знаете, иногда Бог нам говорит такие вещи, который нужно с верой и смирением принять. А смысл в том, что самое полное и конечное утешение, оно будет, конечно, в Царстве Божьем. Я помню на уроке литературы, почему-то у меня запомнилось, я в литературу ничего там не вникал, там для меня пытка была написать там сочинение, изложение, никаких мыслей мне там не было, преступления, наказания. Но там я помню, запомнил, там был такой для бездомных жилище, и один бедный там типа революционер, там надо своими силами все добиваться, исправить эту несправедливость социальную, да, а другой говорит, надо на Бога надеяться, да, ты терпи, а? Да, скорее всего, да. Кто написал? Горький, да. Вот, и учитель, я не знаю, мне надо заново почитать, не знаю, что Горький хотел сказать, но учитель, вот, который, он говорил, вот этот вот, который борется за социальную справедливость, вот это да. А этот верующий, о Царстве Божьем, там говорит, это все ерунда. И вот сложилось такое впечатление, и в принципе оно в умах многих людей. Царство Божие, это для слабаков, а это там, да, конечно, у тебя больше ничего нет, что тебе, конечно. Но на самом деле жизнь, она такова, что ничего иногда не остается. И это действительно реальное утешение, что в конце концов, мы же живем вечно, мы же верующие или нет? Мы же верим в воскресенье, да? Мы живем вечно, мы не живем 50, 70, 80 лет, мы живем вечно, да? И нам завещено Царство Божие, это надежно. И там, в этом Царстве, все наши мечты, все наши воздыхания и все утешение, и все в конце концов будет исполнено. То есть мы не будем вечно страдать, мы не будем вечно мучиться в этих негативных чувствах. Это не будет вечно. Это только на короткие период апостол Петр говорит. И вот это вот есть утешение. Но мы иногда не верим в это. И получается, не получаем это утешение. А это реальное утешение. Это реальное утешение, да, когда особенно какие-то серьезные скорби происходят. Вот надо верою принимать это утешение. Бог всякое утешение. И мы всегда через веру найдем всегда это утешение в Боге. Всегда. Это очень важно понимать. Через что бы мы ни проходили, в какую ситуацию бы ни попали, Бог оставит, не оставит нас, и Он сможет нас утешить. Люди не смогут, может быть, такое может произойти, люди не смогут вам что-то сказать, да? Или вообще по каким-то причинам вы останетесь одни. Но Бог, Он будет Бог всякого утешения. Павел говорит, в критический момент моей жизни надо было, чтобы пришли свидетели на суд. Никто не пришел, все оставили меня. Павел говорит во втором послании Тимофея. Да. Но Бог укрепил меня. Бог укрепил меня. Да. Бог укрепил меня. Да. Подумайте, а Павел стольким людям служил там вообще. Ну, могли бы прийти и поддержать этого престарелого служителя, который вот должен оправдываться перед светскими властями за то, что он не призывал там каким-то бунту, а что он просто проповедник Царства Божьего, да, и все оставили его, да. Ну, как несправедливо, да, вот ты трудишься, а потом в твоей жизни ты умираешь в тюрьме в одиночке, да. Но Павел... И Павел нужно было утешение, и Бог был верен, и он его утешил. Да? И Павел пишет письмо, он говорит, и он пишет, мне готовится венец и всякому верующему, и все нормально. Я хорошо совершил свой забег. Да? То есть он не унывает, что в тюрьму все заканчивается, сейчас его, скорее всего, потому что политические настроения изменились, его, скорее всего, казнят, он это понимает. Да? Но он не унывает, он не думает, ну вот, все этим закончилось, да. Я хотел славы Божией, а вот к чему все пришло. Вся моя жизнь на смарку. У него нет этого такого, да? Он так не унывает, потому что Бог его поддержал, да? И вот Бог всякое утешение. Во всяких ситуациях, даже когда мы одни, Бог поддержит. Но просто это нужно не в чувствах искать, а именно в вере, понимаете? Ну и одно из реальных реальной поддержки это то, что Царство Божие нам завещено, и там все ответы, вся поддержка в конце концов будет. Это не сказки. Это не сказки. А люди, которые боролись за социальную справедливость, да, 70 лет они боролись, вот еще это вышло, все это развалилось, это философия, да, все это человек надеется на человека, все это развалилось, да. А вера в христианство, она продолжается. И надежда на Царство Божие, она продолжается. А вот надежда на коммунизм уже кажется всем смешной. Дальше. К Коринфянам возвращаемся. То есть мы говорили, Бог всякое утешение. Бог всякое утешение. Нет, мы в том же отрывке, просто другая мысль. Вы смотрите, здесь сказано в этом отрывке, что скорбим ли скорбим для вашего утешения. 6 стих, да? Умножается на страницу, умножается утешение наше, да? То есть Павел высказывает такую мысль, и тоже 7 стих, утешаемся для вашего утешения, да? Такая вот интересная мысль. Вот это одна из целей. Их много, почему Бог проводит нас через скорбь. Их много целей. Мы сейчас не будем все описывать. Да? Есть глубочайшая работа, которую мы можем понять, должны понять, а есть, которую мы даже не сможем понять, пока Царство Божие не придет. А даже, может быть, и даже Царство Божие не все будет понятно. Может быть, там уже, наверное, не важно будет. Но то, что Бог делает, понятно, что у Него точно есть в этом смысл. Но есть вещи, которые нам понятны, почему мы проходим через скорбь. Отчасти здесь говорится, что мы, проходя через скорбь, получая это утешение, мы теперь сможем других людей утешить. Понимаете? Если, допустим, у вас умерла жена или муж, вы сможете утешить другого человека, который потерял супругу или супругу, да? Если у вас такого не происходило, вы не сможете до конца понять и так эффективно утешить, поддержать другого человека. Понимаете, да? Если вы там чем-то болели серьезно, или какое-то там произошло у вас испытание в жизни, вам легче помочь, да? Потому что вы получили утешение, теперь такое утешение вы можете дать другому человеку, да? И здесь сказано, что для вашего утешения и спасения, да? То есть этот человек получит Вы прошли через это, он через это проходит. Теперь он вашу получил поддержку, утешение. Человеку всегда интересно услышать, что другой человек прошел через такой же опыт, да? Что он из этого вынес? И он смотрит на вас, он видит, что вы не развалились, как бы по-прежнему верите в Бога. Для него же это интересно. Как? Что? Ему это интересно, да? И что-то вы можете как-то утешить. И этот человек не только получит утешение, здесь сказано, но и спасение. То есть это ваше утешение повлияет на него в вечности. То есть человек, он вместо того, чтобы попасть в озеро огненное, он попадет в блаженное царство Бога и Отца. И там будет вместе с нами и вместе с тем родственником или супругом, которого он потерял. А сейчас без этого утешения он будет унывать, огордиться от Бога и попадет в конце концов, не попадет к тому родственнику, которому он хотел, которого он потерял, да, и супругу или супруги, да. Но ваше утешение, ваше страдание и ваше утешение изменит вечность и судьбу этого человека, да. Он увидит своего родственника, потому что он будет там в царстве, да, и сам будет в царстве, да, благодаря вашему утешению. То есть это же большое, спасти человека, вот мы говорили про это ужасное озеро огненное. Это же, разве это только вот это не цель моей скорби, чтобы я потом мог утешить другого? Хоть одного человека за всю свою жизнь я так вот утешу через свою скорость, но смогу утешить, и он спасется. Или он укрепится, он продолжит там служение, или что-то сделает большое для Бога, или маленькое, но что-то будет делать для Бога, его награда увеличится, да? И он придет с большим плодом в царство Бога благодаря моему утешению. Так вот, разве это не цель, не смысл моей скорби и то утешение, которое я получил? Да? То есть, понятно, что у скорби есть разные цели, но одна из целей, да, она как бы косвенная, но она хорошая цель. Мы можем утешить других. Мы можем утешить других. Поэтому вы проходите через испытание, через какую-то полосу, потом вы время проходит, вы анализируете, вы утешаете, возрастаете через это, а потом раз происходит подобное у какого-то брата, сестры или у другого человека, и вы можете, и вы понимаете, вот. Да, вот мы читаем книгу Иова, да, какое это утешение для нас, правильно? Какое это утешение для нас? Иов через такое прошел. Для миллионов верующих, многие верующие из-за книги Иова, они не потеряли веру, понимаете? Они не прокляли Бога благодаря этому утешению, которое мы видим в книге Иова, да? Вот. И вот Бог использует наши жизни тоже в большей, меньшей степени, чтобы мы были утешением для других. Потому что когда мы страдаем, когда испытываем, мы на себе как бы зацикливаемся, и мы немножко не видим дальше. Надо посмотреть и вспомнить. Я смогу другим помочь, других утешить, да? Потому что Бог, он Бог всякого утешения. Я найду рано или поздно это утешение в своей скорби. И потом смогу поддержать другого верующего. Вот это вот есть одна из вещей, как мы можем найти благо в наших скорбях. Мы сможем других утешать. Здесь вот такая вещь в 7 стихе. Надежда наша востребована. Это в 5. Страдание Христово. Да? Вот такая фраза. Страдание Христово. То есть страдание Христово, есть страдание не Христово. Есть страдание. Ну, страдание Христово, что такое? Когда человек живет, верующий живет по воле Божьей, да, он как бы ничего плохого не делал, он живет. Он понятно, что он несовершенный, но он живет по воле Божьей, да? И все равно испытания, страдания в его жизни приходят. Ну вот как Иов, например, да? А есть ситуация, когда человек не живет по воле Божией, и страдания приходят в его жизнь, потому что это следствие его плохих, немудрых поступков, да? Ну вот, например, в Ветхом Завете израильтяне стали поклоняться идолам, да? И эти, образно говоря, боги идолов, эти народы пришли и их поработили. Да? Они поклоняются Богу, попросили прощения, Бог убрал этот гнет, и вот они нормально. Опять они поклоняются идолам, поступают глупо, да? Опять проблемы приходят в их жизни. Да? То есть вот судьба Израиля, она хорошо очень показывает, что они страдали по своей глупости. Они страдали по своей глупости. Они потеряли землю, где молоко и мед, по своей глупости. Когда они каялись, Бог убирал эту скорбь рано или поздно, Он восстанавливает, да? Вот. Это вот в Ветхом Завете, то есть мы очень, это как бы, ну вообще это начало как бы духовной вещи, это несложная вещь, это надо понимать, это начало мудрости, страх Господень, да? То есть есть вещи, которые мы будем страдать из-за нашей глупости. Это не Христово страдание, в них надо покаяться. То есть разница какая? В Христовых страданиях человеку нужно получать утешение. Когда мы из-за наших грехов, из-за нашей глупости страдаем, тут нужно не утешение, тут нужно обличение. Результат тоже немножко другой. Когда мы страдаем за Христа, скорбь, она не значит, что испытание, она уйдет. Но мы получим утешение, но мы пройдем с каким-то еще более духовным богатством, в конце концов. Да? А когда человек страдает по своей глупости, то есть это не Христово страдание, он покаялся, скорбь уйдет. Скорбь уйдет. Потому что эта скорбь была вызвана вот этим неправильным поведением, неправильным поступком. Ну, например, 1 Тимофея, то есть я Ветхий Завет говорил, например, 1 Тимофея 6.10. Ну, то есть в чем разница между Христовым страданием и вообще страданием? Потому что страдает, все страдают, в принципе-то, не только христиане. Но мы говорим про Христовое страдание. То есть человек, когда живет по воле Божией. 6.10, да, что здесь говорится? «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многими скорбями». Сами себя. Это не Христовы страдания, они сами себя, да. Полюбили деньги, все там, я не знаю, что, понабрали кредитов там, ввязались какие-то там сделки, потому что казалось, вот-вот сейчас прибыль пойдет там, да. Церковь запустили, молитву запустили, и все, деньги, сребролюбие, и, ну, куча проблем, куча бессонных ночей, ну, всякие скорби, и приходится квартиру продавать, отдавать долги, покупать комнату вместо квартиры, ну, полно случаев. Вот это не есть Христово страдание, да, но когда человек кается, да, Бог прекращает это. Не значит, что последствия не останутся, но вот. Но разница между Христом и страданием, то, что мы страдаем, мы делаем добро, мы делаем Божью волю, а страдания, испытания, как в жизни Иова, в жизни Павла, в жизни, конечно, Иисуса Христа, они пришли, да? Вот, вот тут мы набираемся терпения, но мы будем, может быть, уверены, что Божье утешение, оно обязательно будет, оно обязательно будет. Исполняющий волю Божью, он пребывает, он пребывает. Он пребывает. Что, не знаю, что стабильно в этом мире? Исполнением Божьей воли. Исполнением Божьей. Человек пребывает. Не значит, что у него не будет проблем. Не значит, что он не испытает смерть. Он умрет. Но он, в конце концов, будет поставлен пред престолом и будет пребывать в лучах славы Божьей вечно. Он не будет постыжен. А вот кто уповал на деньги, на человеческую плоть, он будет, в конце концов, постыжен. Вот, то есть страдания Христова, братья и сестры, мы все призваны следовать за Христом. Мы, Иисус нас предупреждал, что скорбь будет. Да, вот возьмитесь за какое-нибудь маленькое дело для Бога. Вы сразу будете испытывать небольшое давление, небольшую скорбь будете испытывать. Вот служение Богу, оно с трудностями дается, потому что вот это и есть противостояние, потому что сатане ему это не нравится. Ему это не нравится, когда мы живем по воле Божьей. Итак, Бог нас утешает во всякой скорби. Надежда о вас тверда, Павел там говорит, но возвращаясь в Коринфян, да? То есть я знаю, что Бог вас проведет через это испытание, Он вас укрепит. Да, будет трудно, да, будет больно, но не переживайте, в конце концов все будет хорошо. Да. И вот мы можем быть уверены, что доверяя Богу, в конце концов все будет хорошо. Бог нас проведет. Я пройду через это. Я не рассыплюсь, я не потеряю веру. Бог меня через это проведет. Все нормально. Все нормально. Так. И вы знаете, что и Бог не только мы пройдем через эти испытания, вот мы говорили про евангелизацию, про благовестие другим, да, мы можем быть уверены, что Бог будет нас утешать, и мы, наше свидетельство людям, да, оно не уменьшится, оно будет только увеличиваться. Хотя мы можем проходить через какие-то скорби, даже их стесняться, и как бы думать, а как же я скажу вот верующим, если вот у меня столько проблем, как же я ему скажу об этом великом Боге? Не беспокойтесь, Бог увеличит наше свидетельство, потому что Бог, Он всякого утешения, всякого. Дальше, 8 стих, 2 Коринфянам, 1 глава. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы так, что не надеялись остаться в живых». Мы не знаем, что именно здесь Павел говорит, какая конкретная скорбь была, потому что Павел, в принципе, и не надо особенно тут как бы переживать это, потому что Павел был такой человек, он не говорил о своих скорбях просто так. Он говорил только, когда вот прямо вот очень-очень нужно и ради назидания вот этих людей, этим людям. Вот Коринфянам об этом он говорил, да, потому что им нужно было, ну, это, он как бы говорил, хвалиться этими вещами неразумно. Но вот ради определенной цели он начинает хвалиться Коринфянам и рассказывать, и мы получаем огромные детали. Мы получаем, что он 3 раза терпел кровокрушение, оказывается, мы узнаем. 3 раза. Представляете? То есть каждый раз он едет на, сколько там у него, 3 миссионерские путешествия, кровокрушение. Ну ничего себе, ну как Бог так работает, да? Павел об этом не говорил, да? Везде у него была опасность, и на земле, и на суше, от лже-братьев, вне, внутри. Все, мы удивляемся, сколько раз его били палками, камнями даже побивали. Когда камнями побивают, его побивают, пока человек не умрет. Как же он выжил через это, да? И вот мы просто случайно как бы узнаем об этом. То есть Павел об этом не говорил. И по всей видимости, Павел не все там сказал. Он не все сказал. Поэтому, когда там какой-то идет там слух, что он боролся с дикими зверями, мы просто не знаем деталей. Потому что Павел, он все не говорил. То есть это нормально. Павел, он не хотел афишировать, что он вот такой прям весь страдающий. Не хотел к себе внимание привлекать там, к своим каким-то ранам. Но ко Христу он всегда привлекал. Это, конечно, тоже пример для нас. Поэтому... Мы точно не знаем, что там были, какое там было, что там было в Асии, но Коринфяне отчасти знали. И Павел им в общих чертах, может, они знали что-то более конкретно, но он им говорит: братья, там так тяжело было, что мы думали, все, нам конец. Все. Все, мы думали, все уже, до утра не доживем. Все, и мы решили, ладно, мы будем делать Божью волю, будем хранить веру, наше свидетельство. Кто будет? То есть Павел, примерно как друзья Даниила сказали, Бог силен нас спасти, но перед печью, когда они стояли, но мы тебе не поклонимся, царь Навуходоносор, они сказали, да, то есть все, они как бы вот этот приговор смерти к себе решили, умереть так умерем, Бог может спасти, не будет спасать, неважно, мы будем делать Божью волю, да, вот такой приговор в себе, все, я пойду за Богом до конца, я сегодня вечером за это умру, хорошо, все, действительно, все выглядит, что так оно и произойдет, да, то есть было очень-очень тяжело, и Павел кое-что через это, Бог его сохранил через это, да, и Павел кое-что через это, конечно, вынес, он сказал, что не надеялись, да. Это он в следующей отрывке говорит, давайте с 9 по 10. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на себя самих, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти, избавляя и на которого надеемся, что еще избавит». Не на себя надеяться, но на Бога. Почему? Потому что кто надеется на себя... Кто надеется на плоть, тот что? Что? Проклят, да? Такое сильное слово. Надеюсь на себя, надеюсь на плоть, он проклят, да? Это Иеремия 17.5. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свои опоры. А притча 16.20 говорится, а кто надеется на Господа, тот блажен. Да? И вот этот урок Павел его учил, и он учит нас, и иногда Бог... Но если не смерть, но он приходит, доводит нас до какого-то конца, где в какой-то области наступает конец. Мы чего-то теряем. Какую-то вещь мы теряем. Да? Такое бывает. Бог делает для чего? Чтобы когда ничего нет, когда нет никаких опор, мы начали по-настоящему надеяться на Бога, испытывать Его настоящую силу, Его любовь, Его присутствие. Потому что зачастую, когда мы надеемся на себя, когда у нас есть как бы страховка, мы не тянемся к Богу, мы не уповаем на Него, и радости И полноты-то и не испытываем. А вот только вот держимся за эти вещи. Иногда Бог, Он убирает это. Такое произошло в жизни Павла, такое Бог делает в нашей жизни. Даже апостолу нужно было это назидание. И нам это нужно назидание. Бог будет делать, когда вещи, вообще все может прийти. И семья на грани развала, и денег нету, и друзья оставили, и еще что-то, и все, вообще ноль. То есть ты был вот на таком положении, столько у тебя было дел, столько у тебя было плода, и вот потом раз, и ничего. Так бывает. Так бывает. Кажется, да нет, это там с неудачниками происходит. Так бывает. Иов не был неудачником. Он не был неудачником. Он все делал очень хорошо. Он был очень мудрый, да? Но Бог учил его тоже надеяться, да? Больше на Бога, чем на плоть, да? И он учил свой урок. И Бог будет нас учить этими уроками, и это хорошо. Это хорошо. Если вы сейчас с этим не соглашаетесь, или думаете, это вас обойдет, вы просто, когда это произойдет с вами, вы вспомните, вот начните думать, да? Бог хочет, чтобы я на него больше надеялся. Поначалу у вас будет, нет, только Бог, только не такая цена, нет, это слишком, это, ну нет, слишком, это не имеет смысла, надо не так было меня учить, да, вот такие мысли, наверное, боремся мы с Богом. Но потом, когда поборетесь, когда вы устанете от своей борьбы и ничего не останется, тогда просто смиритесь, хорошо, Бог, учи. И вот вспоминайте все эти уроки, один из уроков это будет, чтобы мы надеялись не на плоть, а на Бога. И Бог иногда доводит нас каким-то там смертям, понимаете? Это хорошая работа Бога. Бог, Он воскрешает мертвых. Для Бога конец это не проблема. Это нам кажется, ну все, мне конец. А Бог конец, Он использует во что-то хорошее. Да? Мы умрем, но мы воскреснем в лучших телах, к лучшему состоянию, в лучшем мире. Да? То есть Бог так смотрит. Да? И поэтому физическая смерть или какие-то маленькие, какие-то там моральные, там, не знаю, как сказать, такие смерти, чего мы теряем в жизни, это все Бог использует хорошо, братья и сестры. Трагедия ли в жизни, или какие-то мелочи, там, да, временные потери работы, Бог все это делает хорошо, чтобы мы больше надеялись на Него. Нам всем нужно в этом расти. Павлу нужно было, Иову нужно было, и Бог будет это делать. Это не нам выбирать. Но Бог это делает и делает по своей любви, в свое время, и Он знает, кто что может перенести, кому какой урок давать. Мы просто должны предать себя как вот Ему, как верному создателю. Он наш Отец, Он любит. Потому что дети, когда их воспитываешь, им никогда это не нравится, правильно же? Вот у нас все в таком сейчас возрасте, ему чего скажи, нет, все, трагедия, орет там, истерика. Ничего ему не нравится, да? Ну надо же воспитывать, Бог нас так воспитывает, аминь. То есть это тоже будет утешением в трудные времена. Любящим Бога все содействует ко благу, да? Павел вот там Васе Павел это понял, он научился этому. 11 стих, последний на сегодня. При содействии и вашей молитве за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многие вас благодарили за нас. Ну, такой практический совет мы из этого видим. Не страдайте одни. Есть церковь, есть другие люди. Попросите молитву. Павел просил молитву. И вот я раньше это не понимал. Павел, апостол, он там вообще на каком там небе побывал? Он там вообще, ну кто ближе к Богу, если не апостол Павел? Ну, Павел там разговаривает, Бог его слышит, чудеса происходят там. Зачем Павлу обращаться к какой-то церкви, у которой столько проблем и с верою, и с гордостью, и вообще они там, многие Павла не любили в этой церкви. Там были такие кадры, что там говорили, что Павел там, он там все за деньги только. То есть, и чего Павел просит эту церковь, такую группу не очень духовных людей молиться за него, да? Зачем, Павел, тебе вообще кто? Ты же апостол, ты же супер верующий, да? Ну, у него не было такое отношение. Он понимал, это церковь Божья, это святые, а значит, в их молитвах, да, есть ценность. Эти молитвы будут действовать, Бог будет действовать через эти молитвы, и в результате мое утешение или мой духовный плод, это тоже будет благодаря, не без молитв вот этой вот маленькой или большой церкви, хотя у них столько проблем. Он это верил, да, и он просил молиться, да, и я вас благодарю за это спасение, да. Ну и вы тоже, Коринфяне, вы благодарите, потому что вы, когда вы молитесь, когда человек молится, он прикладывает к этому сердце. Потом ему интересно, ну как, что произошло? О, ты представляешь, Бог ответил. Вау, и ты сам поддержан тоже, что Бог ответил на молитву, там была вот тупиковая ситуация, и Бог ответил. Поэтому не оставайтесь одни, просите молитвенное собрание, церковь, молиться. Не, вот если Павел так не относился к церкви, да, тем более мы не должны думать, ну что там они там, это церковь, что там, никаких чудес у них не происходит, что там молитвенное собрание по пятницам, да, что там, ничего такого особенного. И вы страдаете одни. Зачем? Это неправильно. Молитва. Мы несовершенны. Мы, может быть, тут не производим впечатление каких-то молитвенников там, да. Вот. Но Павел обращался к такой церкви, и она молилась. И, потому что мы святые. Это все по благодати. Это не надо вот впечатляться. Бог слышит про молитвы церкви, да. Потому что мы церковь Божия, как мы говорили. Мы святые, да. Поэтому... Вот несмотря на то, что Павел все понимает, ему откровение, и Иисус может там лично ему прийти, явиться, и все, несмотря на это, он просил церкви, церковь помолилась, и он отмечает это по вашей молитве тоже, да, это утешение тоже не без молитвы. То есть недостаточно как бы, знания, там, проповедь услышал, книгу прочитал, о смысле страданий, да, недостаточно. Просите, чтобы молитвенное собрание, церковь, друзья молились за вас. Не оставайтесь одни. Павел, он не оставался один, он просил всегда молиться, чтобы Евангелие распространялось, чтобы Бог ограничил всяких нечестных людей вокруг него и всякое такое. То есть, понимаете, то есть верьте в силу молитвы коллективной, молитвы церкви. Это вообще ложь сатаны. Да что там, молитва, ничего не изменишь ты. Ты и сам можешь молиться, зачем тебе других просить. Это ложь сатаны. Не оставайтесь одни. Бог дарует по молитвам церкви помощь и силу. Поэтому это хорошо, что мы вот молились, постились, молились, в прошлое воскресенье молились за людей, которые не спасены. Это хорошо. Это вот так в первом веке делали. Я благодарен, братья и сестры, то, что вы молитесь за меня, как за пастора, как за проповедника. И если вы получаете хорошую проповедь, хорошее назидание, в церкви что-то хорошее благодаря моему служению, это тоже ваша заслуга, то, что вы молитесь за меня, Бог действует. И это тоже часть вот церкви, оно как тело, оно действует, потому что я без ваших молитв не смогу, вы не сможете без моего дара учительства, да, но вот мы все друг от друга зависим, и церковь так растет, то есть это коллективное, мы же тело, мы же семья, церковь Божья, то есть вот не быть слишком таким индивидуалистом, там, я пришел, я Бог, все, ушел, мы тело, мы должны друг другу поддерживать, молиться друг за друга. Павел зависел от этих вот церквей, у которых много проблем, но он просил их молиться. Да? Итак, завершение. Бог есть Бог всякого утешения. Аминь. Всякого утешения. Мы иногда не можем понять, там где я не чувствую это утешение. Ищите вере, и вы увидите это Божье утешение, да, обязательно. Но, и вот здесь говорилось, Христовые страдания. Христос как постарал? Страдал, да? Он взял крест. И нам тоже говорится, что у нас узкая дорога, поэтому это нам напоминание, да, будет утешение, да. Но нам напоминает, что дорога наша узкая по-настоящему, братья и сестры. Вот жизнь христианина, это вы выбираете трудную, узкую дорогу. Выбираете то, что сатана ненавидит, то, что мир ненавидит. Мы блаженны, мы спасены, Бог нас любит, но надо понимать, что это необычно для этого мира, и поэтому будет противостояние. Оно бывает какое-то там очевидное, мы понимаем, что это действительно сатана, но оно бывает не очень очевидное. Вы сегодня вдохновитесь, о да, Бог любит меня, Бог утешает, и потом раз что-то там вам нагрубили на работе, и вы уже унываете, да? Вот. Это тоже атаки, слово сеется, а вот эти вот атаки происходят, чтобы плод, чтобы слово не зашло. Поэтому, ну да, Христово страдание. Если мы христиане, то они и наши будут. Они будут наши в той или иной степени. Вот, то есть просто иметь этого как бы зрелость. Но самая главная тема нашей проповеди сегодня была Бог всякого утешения. Аминь. Всякого утешения. Всякого. Рано или поздно мы получим это утешение. Если не, вот мы можем приложить вот такое вот усилие, маленькое усилие, чтобы найти утешение. А Бог даст вот такое вот утешение, понимаете? Наша попытка, она вот такая вот. Зато плод, он такой вот большой.